Братья, мы прочитаем текст следующей темы, которая будет касаться. Записан он во втором послании Тимофею, 1 глава, 7 стих. Второе послание Тимофею, 1:7. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви, и целомудрия». Хотелось в этом тексте выделить эти слова: «Ибо дал нам Бог духа целомудрия». Вот так сегодня посмотришь на окружающий мир, на семьи наши, на детей. И иногда можно впасть в искушение, что будто Бог что-то не додал в этой области целомудрия. Такие повреждения где-то видятся, опасности серьезные, с которыми порой не знаешь, как поступать. Но все-таки Слово Божие, друзья, нас утверждает в другом. Бог дал. И дал именно то, что нам непременно понадобится в эти последние дни. И вот такую грань открывает Духа Святого, живущего в нас. Это Дух целомудрия. И дал не в каком-то таком маленьком количестве. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 34 стих. «Не мерою дает Бог Духа». Дает. И все-таки почему тогда бывает, что иногда видится такой недостаток? Видится, терпят поражение дети Божьи, семьи некоторые, именно в этой области целомудрия. Братья, сестры, братья, Бог дал его не просто, чтобы этим успокаиваться, не просто, чтобы он где-то жил в уголке нашего сердца, а дал для конкретной цели. В послании Титу, 2 глава, 12 стих, мы читаем об этой цели. Титу 2:12. «Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Чтобы мы целомудренно жили в нынешнем веке. Вот цель, для которой Бог дал нам Духа целомудрия. Ну и так вот в листочках помечено там, что о недостатках целомудрия в семье, церкви, обществе. Я бы, братья, еще один пунктик включил, без которого была бы неполная картина. Это в наших сердцах. Если в наших сердцах не будет вот этот дух целомудрия преобладать в нашей жизни, то его будет недостаток и в семьях, его будет недостаток и в церквах, но и церковь не сможет так влиять на общество. А будем видеть обратную картину. Мир будет разлагать и влиять на церковь. И есть, друзья, особые условия. Бог оставил, конечно, нам обетование, за которое мы верою можем ухватиться. Но одно из них, знакомое всем нам, это 90-й Псалом, 5-6 стих. Псалом 90, 5-6 стих. «Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке». Друзья, хорошее обетование. Не убоишься. Сегодня эти стрелы летят. Летят в народ Божий, летят в детей наших, летят в церкви. Не убоишься. Не убоишься этой язвы, ходящей во мраке. Но к обетованию, братья, всегда есть и условия, на которое тоже нужно обратить внимание. И я бы это условие, главное, выразил словами, записанными в книге «Исход», 14 глава, 19 и 20 стих. Один эпизод из жизни израильского народа, от чего зависело их победное шествие или поражение. Книга «Исход», 14 глава, 19 и 20 стих. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Вот здесь, братья, отражено такое совместное участие и Бога, и народа Божьего. Одно – это ангел Божий двинулся. И заметили, какое место он занял? где он стал? Посередине. Посередине между станом египетским и народом Божьим. Посередине. И цель Египта была какая? Хоть немножко сблизиться, хоть немножко перевес на свою сторону, чтобы не посередине стоял ангел Божий. И сегодня, друзья, тоже этот мир, он все усилия прилагает, чтобы сблизиться с детьми Божьими, сблизиться с семьями, сблизиться с церквами именно в этой области целомудрия, чтобы повреждения нанести, чтобы лишить церковь чистоты и святости, сблизиться. И я думаю, если бы только здесь Бог участвовал, то возможно было бы не так. Если бы народ израильский так пошел, ну, не спеша, не стали торопиться, решили бы, может быть, на стояночку незапланированную остановиться, то это сближение, возможно, и произошло. Но они убегали. Они делали то, что от них зависело. И мы читаем благословенный исход, благословенный результат. И не сблизились одни с другими во всю ночь. Сегодня тоже вот эти сумерки сгущаются, братья, на земле. И мир этот идет на сближение. Идет на сближение в области целомудрия. И хотелось бы на две такие стороны обратить. По двум фронтам идет. Одна – это внешняя, на которую часто мы обращаем внимание, как-то здесь и больше, может быть, бодрствуем, на это силы свои уделяем. В послании Иакова мы читаем об этом. Иакова, 4 глава, 4 стих. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как-то здесь четко, ясно, конкретно все и даже пугающе. И, конечно, на такую открытую, протянутую руку дружбы никто не даст «да», никто не даст согласия. И поэтому враг, зная это, он больше идет на сближение по другому фронту. С другой стороны, в первом послании Иоанна, 2 глава, 15-16 текст. 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 текст. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Братья, вот давайте посмотрим, в чем разница. В первом случае сближение какое предлагается? Открытое, видимое. Да? Здесь явно так все обозначено. А вот здесь Иоанн о каком сближении пишет? О внутренней дистанции. О внутренней. Вот так, ну как это может быть? Вот так, если такую ситуацию взять, юноша, может быть, так, или из молодежи уже в церковь ходит, и влюбился в совершенно мирскую девушку, еще имени не знает, еще не подружился, не познакомился. Но скажите, дистанция внутренняя сократилась? Сократилась. И если сократилась внутренняя дистанция, то непременно настанет время, когда сократится и внешнее. Чаще мы больше усилия на внешнее, чтобы внешне где-то в одежде дистанцию выдержать, в прическах, во внешнем виде, в поведении. А вот на это внутреннее порой часто терпим урон, часто не обращаем внимания. Вот давайте вспомним такой яркий пример Лота. Когда ему был предложен выбор, когда уже стада не стали помещаться, Авраам говорит: «Выбери, выбери место, где ты будешь жить». И мы видим, как он делает выбор. В книге «Бытие», 13 глава, 12 стих. «Бытие 13:12. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома». Вот смотрите, братья, Лот, он видел, кто, знал, вернее, кто в Содоме живет. Знал. Но я думаю, раскидывая шатры, он не думал, что неплохо бы и мне в Содоме пожить. Неплохо бы и мне там квартирку заиметь, дом построить. Он об этом не думал. Он посмотрел окрестность, такая хорошая, условия для стад прекрасные, и выбрал ее, и раскинул шатры до Содома. Сократилась всего лишь навсего внутренняя вот эта дистанция. Сблизился. Сблизился внутри с Содомом. Не так страшно, не так опасно. И проходит время, мы уже читаем в следующей главе, когда его берут в плен. 14 глава, 12 стих, такие слова. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Кажется, Господи, как же так? Он только что шатры, в шатрах жил, только что до Содома вот такую себе границу поставил. В Содоме нет никогда, ни за что. Но до Содома это не так страшно. Не так страшно, когда ангел Божий где-то с середины на край смещается. Так он помыслил. И произошло, он оказался в Содоме. Оказался в Содоме. А дальше еще печальнее, когда ангелы Божии посетили его, тоже там он остается, ничего не меняя. И печальное такое хождение. Мучился в сердце своем, но оставался жить. И вот так вот оглядываясь на судьбы мужей Божьих многих, ну такие как Самсон. Самсон где-то не пободрствовал, имел в сердце своем слабость к противоположному полу и такое поражение понес. Соломон, такое доброе начало, благословенное служение, а потом взял и на племенных жен. И к чему это, в чем это вылилось, во что это вылилось? Ну, то, что построены были храмы при нем, которым поклонялись, приносили жертвы другим богам. И эти храмы до дней Иосии продолжали существовать, пока он их не уничтожил. Давид не пободрствовал, согрешил. Слово Божие говорит, сделал зло перед очами Господа, хотя назван мужем по сердцу Божьему. А все начиналось, братья, с сокращения вот этой невидимой внутренней дистанции, которой мы порой не придаем значения. В Псалме 16, 3 стих, мы читаем такое слово. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Вот такие благословенные слова мог сказать Давид в молитве. Он предполагал, он знал, что Господь и ночью может посетить, и хорошо даже, когда и ночью посетит, ни в чем не увидит где-то какого-то порока. Я вот так, братья, задумался, если какой-то сон нам приснился, и во сне что-то мы украли, скажите, мы согрешили или нет? Как, братья, понимаете? Вот во сне приснилось, что что-то взяли не свое. Есть на нас грех или нет? С каким чувством, брат подсказывает, проснулся? С сожалением или с радостью? Я думаю, братья, здесь однозначно греха нету, но сон, то, что во сне, да, приходит, это все-таки отражение наружнего, отражение тех мыслей, которые в течение дня, может быть, проходили через нашу голову. Знаете, я, размышляя над знакомым текстом послания Иакова, хотелось, братья, сегодня одну такую важную сторону подметить, что часто мы переживаем о сделанных грехах, и редко обращаем внимание на грехи рожденные. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих я прочитаю. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Ну, попробую, братья, на одном примере пояснить, как это так. Сделанный и рожденный грех, в чем разница? Вот идем мы по улице. Такие ситуации сегодня возможно встретить. Я в такой ситуации оказывался один раз. И видим, на земле лежит кошелек. Ну и явно видно, что он не пустой кошелек, а хорошая сумма денег в нем. Посмотрели, нету никого, никого нету. И взять, не взять, мысль. Да нет, наверное, кто-то потерял, сейчас похватится, вернется. Нет, я пойду, а вот возвращаться буду, если будет все еще лежать, тогда возьму. Вот если вот такое решение приняли. Ушли, сделали нужные дела, возвращаемся, кошелька нет. Ну, кто-то уже или хозяин вернулся, или кто-то взял другой. Скажите, братья, грех сделан? Нет, грех не сделан. А рожден? Рожден, братья. Грех рожден. Вот в этом разница. Потому что в сердце уже было решение принято взять не свое, взять то, что мне не принадлежит. Хотя он не сделан, но он рожден. И часто вот если с таким рожденным грехом не обращать внимания, не бодрствовать, то, друзья, в беду выливаются рожденные грехи. Такой рожденный грех может жить годами, годами. Когда девочка в семье верующих решает, вот будет мне 18 лет, вот тогда я обязательно одену брюки. Грех рожден. Он не сделан. А родители смотрят, слава Богу, дочка моя в юбочке, все так в платьях, целомудренно. А когда 18 лет вдруг одевает брюки, кажется, Господи, как же так? Что случилось, дочь? Это не ты, я не узнаю тебя. Оказывается, он был рожден намного раньше. И на внешнюю дистанцию родители обращали внимание, а вот в сердце дочки заглянуть, что там, как там с грехами в области целомудрия. Может быть, что-то уже не один, а десятки их рождены и ждут своего времени, чтобы сблизиться, сойтись. И остаются без внимания. И здесь, братья, выход один. Вот бодрствовать с нашей стороны. Во втором послании Тимофею 2:22 «Юношеских похотей убегай». Как в области и мыслей, я бы сказал, здесь можно напомнить известное высказывание Лютера. Мы не можем мы не можем птицам запретить летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо, помешать им свить гнездо. И действительно, мы ответственны, какие мысли слагаются в наше сердце. Если вспомнить трагедию семьи Анании и Сапфиры, когда Петр, говоря к их сердцам, он говорит, Петр, это 5 глава, 3 стих, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль?» Ты допустил. Здесь наша ответственность, братья, за те мысли. Наша ответственность за слова, которые произносим. И к словам, братья, тоже Слово Божие очень серьезно смотрит на те слова, которые мы говорим. В послании к Ефесянам, 5 глава, 3 стих, мы читаем такие слова. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Не должны даже именоваться. Блуд и всякая нечистота. Кто-то, может быть, так подумает, так это же только слова, до греха совсем далеко. Но где-то я слышал такое высказывание, если вот в речи человека собрать те слова, которые чаще всего он произносит в течение дня, в течение недели, то они, эти слова, более чаще повторяемые, они охарактеризуют его прошлое, откроют его содержание, чем наполнит человек. И укажут на будущее. Вот, братья, вы не приходилось в жизни сталкиваться с завистливыми людьми? Завистливыми людьми. Приходилось. Я думаю, многим приходилось сталкиваться. Не обращали внимания, о чем чаще всего они говорят. Что есть у других. Действительно, постоянно недовольство, что у других лучше, чем у них. Вот у этого то, а у меня еще этого нету. И недовольство, и на этой почве зависть. А казалось бы, подогревает, питает это греховное чувство. Всего лишь навсего слова. У похотливого будут такие разговоры. Такие разговоры, такие речи. И от таких общений тоже Слово Божие говорит убегать. Убегать. Эту дистанцию, чтобы она не сокращалась. Не сокращалась. И в 18-м псалме, 13 и 15 стих, дал бы Господь, чтобы вот в нашей жизни, действительно, прилагая в этом усилия, вот храня эту внутреннюю дистанцию, могли мы тоже эти слова, таким они были отражением нашего хождения перед Ним. С 13 по 15 стих 18 псалма. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Смотрите, братья, тогда, вот оказывается, где залог победы нашей. Вот когда мы внутри, в сердце, эту дистанцию не даем сокращать миру, не идем на сближение, предлагаемое с разных сторон, тогда я буду непорочен, тогда буду чист. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Действительно, вот тогда будет эта песня победы, когда внутри этого сближения не допускаем, и снаружи тоже бодрствуем. Не допускаем врагу и мысли вкладывать, и к действиям каким-то подводить. Здесь, братья, два источника осквернения. Это наша плоть, испорченное, греховное. Бог знал это наперед. В 8 главе книги Бытие, 21 стих, Бог так сказал Ною: «Ибо помышление сердца человеческого зло от юности его». Сегодня, братья, эти помышления с детства поселяются в сердце детей. Осквернить, лишить чистоты. И поэтому нам, как отцам, нам, как проповедникам, где-то воспитателям воскресных школ, как никогда важно бодрствовать, чтобы не только вид сохранить, а чтобы и внутри эта дистанция тоже была на должном уровне. Псалом 44, 14-15 стих. Такие слова мы находим. 44 Псалом, 14-15 стих. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее». Братья, смотрите, Господь, Он тоже начинает не с внешнего. Можно было так сказать, впечатление произведенное, да, одежда шита золотом и слава внутри. Нет, а Господь, Он главное говорит, вся слава чери царя внутри. Если не сблизятся в ту ночь, если внутренняя дистанция не сократится, тогда и внешне ни на йоту не приблизится этот мир к церкви, не приблизится этот дух блуда к семьям нашим, не приблизится к нам лично, сохраняя в чистоте, приготовляя нас к встрече с Господом. И у пророка Иеремии такой есть хороший стих, мне он очень нравится. Там о престоле славы сказано, но я бы сказал, хорошо бы не только престол славы был местом освящения нашего. Здесь мы читаем Иеремия 17:12. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Да, тогда, когда мы на этом месте освящения, тогда, когда наши дома становятся местом освящения нашего, тогда и церкви являются местом освящения нашего. И тогда из своих сердец этот дух целомудрия в наших семьях изливается. Из семей, из домов мы этот дух целомудрия несем в молитвенные дома, а из молитвенных домов домой приносим. И тогда действительно этот видится, что не мерою дает Господь духа. Дал нам Бог духа целомудрия. И хотелось, братья, так тоже, знаете, еще подметить такую важную практическую сторону. Как же это в практической жизни, не только в личном хождении, в личных мыслях, системах ценностей важно бодрствовать, но и в наших домах, в наших семьях. Тоже Бог дал, чтобы Он мог проявляться. Дал не для того, чтобы мы Его гашали, отодвигали или списывали это на область служителя, что это служитель, он пусть беседу о целомудрии проведет, дети поедут в лагеря, там братья усмотрят, будет беседа о целомудрии, и, глядишь, и наши семьи будут, дети будут целомудрены, и служители будут из них. Нет, братья, я бы так по-другому предложил посмотреть, что больше Слово Божие заостряет ответственность на отцов. Отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. И сегодня, как никогда, требуется это наставление в области целомудрия. именно родительское наставление. Я так думаю, братья, хорошо было бы не тогда бить тревогу, когда уже дети пришли из школы, какие-то новые познания услышали, там вопросы начинают задавать. А хорошо бы, братья, было бы, ну так задолжно, чтобы дети наши до того, как пошли в школу, они бы уже хотя бы такое, ну основное, я не беру то, что подробности, а основное знали уже, как появляется человек на свет, как рождаются дети, чтобы не мир свое первое предлагал, а чтобы дети уже вот в этом возрасте нам успевать опережать здесь врага, здравое понимание получали. И чаще всего беда приходит от того, что со многими детьми беседовали. Ну как же, не, у тебя же, он говорит, я пробовал, боролся, исповедуется, когда уже в грехах, нецеломудрие. И говорят, я боролся, не получалось. Ну у тебя же папа есть, мама. В нашем доме не принято говорить на эти темы. Действительно, если не принято, если никогда отец не поговорил с сыном на эту тему, если никогда мама об этом не поговорила, тогда, когда у нашего ребенка возникнут проблемы, возникнут трудности, он тоже не пойдет, чтобы поговорить, не подойдет, чтобы поделиться, чтобы помолиться. А когда случится беда, уже плакать надо будет, но может оказаться где-то поздно, когда уже серьезные повреждения будут. Хорошо, братья, если отцы знают, где наши сыновья, наши дети в 13-14-5-летнем возрасте, знают, где они находятся и чем занимаются всегда. То есть ослабление контроля родительского, контроля. Оно тоже повергает детей в эти ямы греховные, откуда они оскверняются, получают превратные, извращенные такие понимания и встают на путь греха. В сердце сокращая дистанцию, а потом сокращается она и наружу. Хорошо, когда именно от родителей получают юноши наставления, хорошо тебе не касаться жены до брака. И не просто только не касаться и все, а почему? А потому что вот это касание, оно в обоюдное такое физическое влечение с обоих сторон у жениха и невесты возбуждает, которое потом трудно победить, трудно остановить. Вот так, такое отцовское наставление, отцовское разъяснение. Хорошо, братья, если опять же отцы после брака побеседуют уже с молодым мужем, мать побеседует с женой молодой, тоже в трудностях поддержку окажут. Не на служителя это все, а вот отцовское. Этого, братья, сегодня недостаток. Об этом хотелось переживать. И воспитание детей, и воспитание молодежи, семей молодых. Потому что именно из хороших семей и хорошей церкви складывается. И хорошие дети в этих семьях вырастают. И такие церкви, наоборот, солью для этого мира является. Если сегодня враг поставил цель развратить мир, разложить, если сегодня мы видим, как господствует в этом обществе дух блуда, разрушаются, распадаются семьи, то церковь призвана влиять. Не подпадать по это влияние и в одежде, и в чем-то остальном, в прическах, но и в домах, чтобы наших, и эта дистанция сохранялась и в сердцах наших, нам бодрствовать, чтобы не случилось беды, не случилось беды. Вот в книге Иова как-то место раньше, я, братья, на него серьезного внимания не обращал. 20 глава, 11 стих. Печальные последствия такого сближения. Иов 20:11. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Я почему не обращал раньше, пока не узнал, что одного царя, когда были раскопки сделаны, нашли кости одного царя, и по костям, только по костям, узнали, что он был великим блудником. То есть, оказывается, кости информацию эту несут. Кто-то думает, что это только на словах грехи были, это только в мыслях сближение произошло, но кости будут судить тебя, кости будут судить. И поэтому дал бы Бог, чтобы о нас, вот как бы две такие характеристики могут быть. Мне понравилось, запомнил я, только вот когда обратился, один брат дал такое хорошее правило или наставление в области целомудрия, которого старался держаться. Оно примерно так звучало. Вообще слово «целомудрие» означает высокая нравственность, чистота. А вот это наставление, оно звучало примерно так. Содержание должно быть оформлено, а форма должна быть содержательной. Сегодня часто таких христиан встречаешь, которые говорят: «Да ты не смотри, как я одета. Это у меня только форма. У меня внутри-то все по-другому. Внутри у меня Христос, внутри у меня порядок. Братья, так не получится». Содержание, оно всегда будет соответственно и оформлено. У человека, может быть, еще видимого сближения, такого греху шага открытого нету. Он может быть только рожден, а внутри-то сближение произошло. Оно будет и внешне, будет и внешне. Ну а содержание, оно и оформляется соответственно. Хорошо, когда наша форма содержательна. И вот есть, братья, две такие характеристики. Одна, может быть, не совсем она точно по этому вопросу, ну, так вот сопоставить хотелось. Это книга пророка Исаии, 41:5. Написано, с одной стороны, такая характеристика. Второе полустишье. Исаии 41:5, конец этого стиха. «Они сблизились и сошлись». А в книге «Исход» мы прочитали: «И не сблизились одни с другими во всю ночь». Хорошо, братья, так благословенно, думаю, будет, если этого сближения не произойдет. Но это тогда будет, когда мы не только за внешнее, не только за вид будем держаться, а когда в сердце, в своем сердце, в своих мыслях эту дистанцию будем сохранять. Будем заглядывать в сердца детей своих. Доченька, сыночек, а у тебя как? Ты не сблизилась? У тебя нету рожденных грехов. Нету рожденных грехов, которые, может быть, ждут своего времени, своей очереди, чтобы встать в полный рост и повалить на землю. Тогда и в наших семьях, наши семьи, наши дома будут местом освящения нашего. Тогда и церкви будут местом освящения. И церковь будет побеждать, побеждающей, будет влиять, будет такой солью для этого мира, сохранять от разложения. Знаете, как-то на одном общении, были в одном, несколько лет назад, в одном месте с посещением с братом одним, и сестры решили поделиться. Ну, всегда как-то переживания здесь больше у сестер, потому что сегодня у них особенно контрастное и внешний вид, и косыночки. И вот сестры решили поделиться, а кого как Господь благословлял, кого как Господь ободрял в верности Богу в этом вопросе, в области целомудрия в одежде. И вы знаете, я удивлялся, слушая их рассказы. Одна сестра рассказывает, приехала в Москву, поехали в отпуск, были в Москве, и шли по какому-то небольшому рыночку, и мужчина кавказской национальности останавливает, он цветами торговал, говорит: «Женщина, можно вам цветы подарить?» Он говорит: «Мне за что? Я вас не знаю». Он говорит: «За ваш внешний вид. Вы, говорит, так красиво одеты». Он говорит: «А как? Ну, у вас косынка на голове, у вас платье хорошее. Сегодня, я за сегодняшний день первый у вас вижу, кто так одет». Он говорит: «Ну, подарите». И она цветы подарила. А муж неверующий рядом. Он, догнал уже, потом ее спрашивает: «Откуда цветы, что она рассказывает?» Он говорит: «Ну, надо же, как, я это не ожидал». Другая сестра рассказывает в другом случае. Ей тоже кто-то подошел, говорит: «Можно вас поблагодарить? За что? Спасибо, что вы так одеваетесь. Кто такой, верующий, неверующий?» Говорит: «Не знаю». Ну вот и такие разные такие штрихи, что действительно этот мир он замечает. Этот мир сегодня это потерял. Он и не имел, не дал ему Бог духа целомудрия. А нам, братья, Бог дал, чтобы мы эту естественную стыдливость и в детях воспитывали, это сохраняли в домах своих, во внешнем виде, в таких практических вопросах, чтобы нам встретить его в чистоте и святости.